Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем шестой урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова. И, как и на предыдущих занятиях, обращаемся к той части праздничной утренней, которая называется канон, вернее, к тому корпусу богослужебных текстов, который объединяется под названием канон. Это наиболее богословски содержательная часть утренней, входящей в состав всенощного бдения праздника. На прошлом занятии мы обратились к четвертой песне канона. Напоминаем, что утренняя праздника Рождества Христова включает в себя два канона, и исполняются они следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона, далее четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона и так далее. То есть они объединяются по песням. Само название канон, канон в переводе с греческого «правило», «образец». Так вот, название связано с тем, что тропари канона составлялись таким образом, что отражали в себе содержание определенной библейской песни, и сами эти тропари канона должны в соответствии с богослужебным уставом исполняться, перемежаясь стихами библейских песней. В Священном Писании существует ряд поэтических текстов. Вот для канона, в качестве такой опоры песней канона, избрано 9 поэтических текстов, 9 песней из Священного Писания. Основой для четвертой песни канона служит песнь пророка Аввакума, которую мы находим в третьей главе книги пророка Аввакума. Начинается эта песня по-церковнославянски такими словами: «Господи, услышах слух Твой и убояхся, Господи, разумех дела Твоя и ужасохся». Господи, услышал я слух Твой, то есть услышал я о Тебе и убоялся. Господи, уразумел я дела Твои и ужаснулся. В этой песне пророка Аввакума есть таинственное упоминание о горе приосененной чащи, то есть о горе, покрытой лесом. Третий стих третьей главы книги пророка Аввакума начинается словами: «Бог от юга приидет, и святый из горы приосененные чащи». Вот эта гора, покрытая лесом, по-церковнославянски «гора приосененная чащи», христианскими толкователями объяснялась как образ, таинственный образ Божией Матери, осененной божественной благодатью. На прошлом занятии мы разобрали первые три строфы из четвертой песни первого канона. Первая строфа называется «Ирмос», последующие строфы именуются тропарями. Вот первые три строфы, то есть «Ирмос» и первые два тропаря четвертой песни первого канона, мы разобрали на нашем прошлом занятии. Сегодня продолжим разбирать эти тексты. Третий тропарь, то есть последний тропарь четвертой песни первого канона, звучит так: «Яко на руно во чрево девы сшел еси дождь Христе, и яко капли на землю каплющая, Ефиопия и Фарсис и Аравицти острови же, сова мидов всю землю держащий, преподоша тебе, спасе, слава силе твоей, Господи». Вот текст этого тропаря перекликается с фрагментом 71-го псалма, с 6 по 11 стихи 71-го псалма. «Снидет, яко дождь на руно, и яко капля каплющая на землю. Воссияет во днех его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в рази его персть полижут. Царие фарсистии и острови дары принесут, царие аравстии и сава дары приведут, и поклонятся ему все царие земстии, все языцы поработают ему». В переводе Бирюковых, современных переводчиков Псалтири, этот текст выглядит так. «Не зайдет он, как дождь на руно, словно капли, падающие на землю. Воссияет в одни его правда и великий мир, доколе навек не будет отнята луна. И властвовать будет он от моря до моря, и от рек до пределов вселенной. Пред ним преклонятся эфиопы, и враги его прах земли полижут. Цари фарсийские и островов дары ему принесут, цари аравийские и савские дары ему доставят, и поклонятся ему все цари земные, все народы послужат ему». Вот текст этот является пророчеством о могуществе Мессии Христа, о том, что повсюду будет распространена вера Христова. И тропарь канона, третий тропарь четвертой песни первого канона, «Праздник Рождества Христова», по сути дела, является парафразом вот этого фрагмента 71-го псалма. Надо сказать, что 71-й псалом читается в составе царских часов, в составе шестого часа на службе царских часов в канун, в навечере Рождества Христова, то есть он также является частью рождественского богослужения. Итак, обратимся к тексту тропаря. «Яко на руно во чрево девы сшел еси дождь Христе, и яко капли на землю каплющая». В переводе с Кабалановича: «Как дождь на руно, и как капли, каплющие на землю, ты сошел, Христос, во чрево девы». Когда мы читаем этот текст, мы вспоминаем не только 71-й псалом, но и фрагмент из книги Судей, из 6 главы Ветхозаветной книги Судей, где рассказывается эпизод с руном Гедеоновым. Один из судей Израилевых, Гедеон, перед битвой с амаликитянами и мадианитянами, врагами Израиля, просит Бога дать ему знамение грядущей победы, то есть показать, будет победа в грядущей битве или нет. Для этого Гедеон расстилает на земле руно, то есть состриженную овечью шерсть, и просит Бога, чтобы на утро, по прошествии ночи, руно было мокрым, а земля вокруг была сухой, то есть роса выпала бы только на этой шерсти. Так и произошло. На следующую ночь Гедеон обратился к Богу с другой молитвой, он также расстелил на земле руно и попросил, чтобы руно оставалось сухим, а на земле вокруг была роса. И опять произошло по молитве Гедеона. И руно Гедеонова воспринимается как один из библейских ветхозаветных прообразов девственного рождения Христа, то есть рождения Христа от девы, бессеменного рождения Христа. И вот здесь вспоминается этот библейский прообраз, ветхозаветный, точнее, прообраз. «Яко на руно во чрево девы сшел еси дождь Христе». Для лучшего понимания этого места можно переставить слова. «Яко дождь на руно во чрево Девы сшел еси Христе». То есть ты, как дождь на руно, сошел во чрево Девы. Далее, и яко капли на землю каплющая, и как капли, падающие на землю. Далее читаем текст тропаря. «Ефиопия и Фарсис, и Аравицтии острови же, сова, мидов всю землю держащий, преподоша тебе спасе». Это перекликается со словами 71-го псалма. «Пред ним препадут ефиопляне, и в рази его персть полижут, царие фарсистии и острови дары принесут, царие аравстии и сова дары приведут, и поклонятся ему все царии земстии, все языцы поработают ему». «Пред ним преклонятся эфиопы, и враги его прах земли полижут. Цари фарсийские и островов дары ему принесут, цари аравийские и савские дары ему доставят. И поклонятся ему все цари земные, все народы послужат ему». Словом «Эфиопия» в Библии могут именоваться разные страны, не только та страна Африки, которая в настоящее время носит название Эфиопии, но гораздо более обширная территория. Этим словом, таким образом, могут обозначаться языческие народы, языческие страны, окружавшие Израиль. Фарсис – это город, который находился в Испании, город, основанный финикийцами, богатый порт, богатый торговый город, и то, что он доставляет дары царю Мессии, царю Христу, по слову 71-го псалма, вот это тоже имеет символическое значение. И в тропаре канона, который мы разбираем, «Эфиопия и Фарсис, и Аравицтии острови же, сова, мидов всю землю держащие». «Аравицтии острови» буквально «острова аравийцев» или «острова арабов». Выражение «острова народов» иногда встречается в Библии, как, например, в 11 стихе 2 главы книги пророка Сафонии. Мы читаем по-церковнославянски: «И поклонятся ему киждо от места своего, все острови язычестии». «И будут ему поклоняться каждый со своего места, все острова народов». И вот это выражение «острова народов» по объяснению профессора Юнгерова, дореволюционного русского библииста, значит «все народы, рассеянные подобно островам по земле». То есть выражение «острова народов» в Библии может иметь значение различные территории, населенные разными языческими народами, не обязательно острова в прямом смысле слова. И вот здесь в тропаре канона «аравицтии острови», то есть острова аравийцев, то есть земли аравийцев. Далее «сова». «Сова» – страна, находившаяся в Южной Аравии. В Библии мы находим упоминание о царице Савской, которая приходила в Иерусалим для того, чтобы послушать мудрости Соломоновой. Затем в тропаре упоминается страна, упоминания которой нет в 71-м псалме – «Мидия», «мидов всю землю держащие», то есть владеющие всею землею мидийцев. «Держати» – слово это в церковнославянском языке имеет значение «владеть», «править». Можно вспомнить, что слово «держава» в церковнославянском означает «власть». Таким образом, «мидов» – всю землю держащие, то есть властвующие над всею землею мидийцев. Здесь, по объяснению профессора Юнгерова, дореволюционного русского литургиста, который написал толкование на службу праздника Рождества Христова, песнописец к исчисленным в 71-м псалме странам прибавляет ту страну, откуда пришли, по мнению некоторых, волхвы. Как и в других местах службы, волхвы представляются царями, и так как их было несколько, то обладателями всей Мидии. Итак, Мидия – древняя страна, находившаяся на территории современного Ирана, вот по одному из преданий была той самой страной, откуда пришли волхвы на поклонение Христу, волхвы, о которых говорит Евангелие от Матфея. «Мидов, всю землю держащие, преподоша тебе спасе». «Преподоша», то есть «припали», «поклонились». В 71-м псалме читаем: «Пред ним препадут эфиопляне и поклонятся ему все цари земстии». Таким образом, это место «преподоша тебе спасе» также является аллюзией, намеком на текст 71-го псалма. Итак, прочитаем еще раз текст тропаря, третьего тропаря, четвертой песни первого канона из службы праздника Рождества Христова, и переведем его на русский язык. «Яко на руно во чрево девы сшел еси дождь Христе, и яко капли на землю каплющие, Эфиопия и Фарсис, и Аравицтии острови же, Сава, Мидов всю землю держащий, преподоша тебе спасе, слава силе твоей, Господи». Перевод такой: «Как дождь на руно, и как капли, каплющие на землю, ты сошел, Христос, во чрево девы, Эфиопия и Фарсис, Аравийские острова и Сава, владеющие всею землею медийцев, припали к тебе, Спаситель, слава силе твоей, Господи». Обращаемся теперь к четвертой песне второго канона, которая на богослужении исполняется вслед за четвертой песней первого канона. Ее первая строфа, именуемая «Ирмос», звучит следующим образом: «Рода человеча обновление, древле поя пророк Аввакум предвозвещает, видеть и неизреченно сподобився образ, младый младенец, бо из горы девы изыде, людей во обновление слово». Вот здесь мы слышим и упоминание о пророке Аввакуме, и упоминание о той самой таинственной горе, о которой пророк Аввакум воспевал в своей песне, о чем мы говорили в начале нашей передачи. Итак, разберем этот текст. «Рода человеча обновление, древле поя пророк Аввакум предвозвещает». Слову «обновление» здесь соответствует греческое слово со значением «воссоздание», «возрождение». Очень часто это слово, греческое слово «анапласис», «новое создание», «воссоздание», и переводится на церковнославянский язык именно вот этим словом «обновление». Итак, «рода человеча обновление», то есть «воссоздание», «возрождение человеческого рода», «древле поя», «в древности», «воспевая свою песнь». «Древле» — церковнославянское наречие, означающее «в древности». Далее, «пророк Аввакум предвозвещает», «предвозвещает», то есть «возвещает заранее», «объявляет о чем-то заранее, до происшедшего события». «Видите неизреченно сподобився образ», «сподобився», то есть «удостоившись», «сподобити», значит «удостоить» по-церковнославянски, и вот «сподобився», «удостоившись», «видеть образ». Церковнославянскому слову «образ» в греческом оригинале соответствует слово «типос». Можно вспомнить значение слова «тип» в русском языке. Это «образец» или «прообраз». Так вот, пророк Аввакум увидел прообраз, таинственный прообраз рождения Христа от Девы, о чем и говорится в данном тексте. «Видите неизреченно сподобився образ», то есть удостоившись увидеть невыразимо, или невыразимо увидеть прообраз, Далее, «младый младенец бо из горы Девы Изыде». Слову «младый» соответствует греческое слово «неос», «новый», можно в переносном смысле перевести как «новорожденный». «Младый младенец бо из горы Девы Изыде, ибо из горы Девы вышел новорожденный младенец». «Людей во обновление слово». Опять же, можно переставить здесь слова для лучшего понимания этого текста. «Младый младенец бо из горы Девы Изыде, людей во обновление слово». «Младый младенец слово из горы Девы Изыде, людей во обновление». «Новорожденный младенец слово вышел из горы Девы для воссоздания людей». Итак, прочитаем еще раз этот текст. «Рода человеча обновление, древле поя, пророк Аввакум предвозвещает, видеть их неизреченно сподобився образ. Младый младенец бо из горы Девы Изыде, людей во обновление слово». Перевод Скобалановича. «Пророк Аввакум в древности песненно предвещает обновление человеческого рода, удостоившись неизреченно видеть образ этого, ибо новорожденный младенец слова вышел из горы Девы для обновления людей». Можно несколько иначе перевести. Пророк Аввакум предвозвещает, воспевая в древности воссоздание рода человеческого, удостоившись увидеть неизреченно прообраз, ибо новорожденный младенец, слово, вышел из горы Девы для воссоздания людей. Следующая строфа четвертой песни второго канона «Тропарь», один из тропарей, первый из тропарей, по-церковнославянски читается так. «Равен произыде человеком вышний, волею плоть приим от девы, яд очистити змиевы главы, приводя вся к свету живоносному Бог сый от врат бессолнечных». «Равен произыде человеком вышний», «вышний», «всевышний». В греческом тексте слово это стоит в звательном падеже, в падеже обращения, то есть весь этот тропарь представляет собой обращение ко Христу. «Равен произыде человеком вышний», «ты всевышний», «прошел произыде», это аорист от глагола «произыти», то есть «произойти», «выйти» или «пройти». Итак, «всевышний», «ты прошел», здесь можно вставить фразу «волею плоть приим от девы», «волею», то есть «добровольно», «добровольно приняв плоть от девы», «ты прошел от девы», «добровольно приняв плоть», «равен человеком», как равный людям. «Равен произыди человеком вышний, волею плоть приим от девы». «Ты, Всевышний, пришел из девы, как равный человеком, добровольно приняв плоть». Далее, «яд очистите змиевы главы». Здесь «очистите» — инфинитив, неопределенная форма глагола, он имеет значение цели для того, чтобы очистить, для того, чтобы счистить с человека яд главы змея. Здесь намек на библейское повествование о том, как змей соблазнил Еву на грех. Повествование это находится в начале книги «Бытия», в третьей главе книги «Бытия». И там же содержится обетование Богу, обетование Божие, то есть обещание Бога человеческому роду о приходе Мессии. В 15 стихе 3 главы книги «Бытия» мы читаем, что семя жены сотрет главу змия, то есть растопчет голову змия. Это значит «победит дьявола». Итак, яд очистите змиевы главы, для того, чтобы счистить с человечества яд змеиной головы, тот дьявольский яд, яд греха, который отравляет существование человека. Далее, приводя вся к свету живоносному, Бог сый от врат бессолнечных. К свету здесь употребляется греческое слово со значением сияние, блеск, то есть всех приводя к животворящему сиянию, к живительному сиянию. Бог сый, будучи Богом. И заключительные слова этого тропаря «от врат бессолнечных». Скобаланович объясняет бессолнечных, следовательно, мрачных, ведущих в страну мрака, в ад через дела мрака. В выражении «Бог сый» находим слово «сый», это причастие от глагола «быти», значит «будучи Богом», «являясь Богом». Итак, прочитаем этот текст еще раз по-церковнославянски. «Равен произыде человеком вышний, волею плоть прим от девы, яд очистите змиевы главы, приводя вся к свету живоносному, Бог сый, от врат бессолнечных». Для того, чтобы лучше понять смысл этого текста, можно в нем переставить слова. «Вышний произыде от девы, равен человеком, волею плоть приим, Бог сый. Яд очистите змиевы главы, приводя вся к свету живоносному от врат бессолнечных». Перевести это можно так. «Всевышний, ты пришел, как равный людям, добровольно приняв плоть от девы, чтобы очистить яд змеиной головы, и, приводя всех, как Бог, к живоносному свету от бессолнечных ворот». Вот на этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. До свидания.